Добрый день. Сегодня мы поговорим про корь. Ну, начать следует с того, чтобы определиться, что это слово означает. Корь — это инфекционная болезнь, которая достаточно длительное время считалась сугубо детской, но в настоящее время эта история изменилась. Несмотря на то, что заболеваемость корью в целом снизилась до сотен тысяч в сравнении с десятками миллионов еще 50 лет назад, 60 лет назад, проблема остается очень актуальной в связи с тем, что эта инфекция очень легко распространяется. Заболеть может практически любой человек, вернее, не практически, а любой человек обязательно заболеет корью, если у него не было проведено вакцинации или если он не переболел корью до этого. Исключения могут составлять только дети первого полугода жизни, но это тоже касается далеко не всех. Поэтому следует привести пример того, как распространяется корь на современном этапе. В случае заболевания одного ребенка на детской площадке первичный контакт может составлять от 50 до 100 человек, которых необходимо отслеживать в течение 21 дня с позиции, заболеют они или нет корью. Вторичный очаг составляет уже порядка 150-250 человек, которые могут заболеть корью от тех лиц, у которых стертая клиника, допустим, сыпь была неэтапная, это бывает, если какой-то иммунитет у них изначально был. И, соответственно, вот этот самый третичный очаг составляет около 1,5-2,5 тысяч человек. Для примера, тот самый ребенок, который заболел на детской площадке, заставляет отслеживать всех, кто проживает в домах вокруг этой детской площадки. С точки зрения затрат на здравоохранение в этом отношении, это одна из самых больших головных болей на данном этапе. Признаки заболевания корью достаточно характерны. Первый период скрытый, инкубационный, составляет до примерно в среднем 2, максимум до 3 недель. Далее развивается период первичных проявлений катаральный, когда у человека признаки не специфические, это повышение температуры, слабость, интоксикация и катаральные симптомы. Это слезотечение, конъюнктивит, это кашель, насморк, который уже может усиливаться к концу этого периода. Он длится примерно 3-4 дня и в дальнейшем переходит в период высыпаний. Высыпания для кори достаточно характерны. Примерно распространяется сыпь в течение 3 дней сверху вниз. То есть первый день — голова и верхняя часть груди, второй день — это грудь-живот и ближайшие к туловищу части конечности, и третий день — это все конечности. Соответственно, далее идет регресс, точно так же, как сыпь возникала. То есть это потемнение, сыпь приобретает синюшно-багровый оттенок, и в течение 3-4 дней полностью уходит вот эта обильная розовая составляющая, они становятся темными. И далее могут быть соответствующие признаки шелушения. До того, как возникнет сыпь, на слизистой оболочке щек отмечаются признаки пятен филатового коплика Бельского. Это белые пятнышко, как манная крупа, покрытые венчиком воспаления вокруг. И на твердом небе может быть также энантема, то есть пятна. Диагноз кори невозможно однозначно выставить по клинической картине, можно только заподозрить. И таким образом корь выставляется на данном этапе только после соответствующих лабораторных анализов. До 4 дня от начала сыпи — это полимеразно-цепная реакция, ПЦР-диагностика, мазка из носоглотки или мочи. А соответственно, после 4 дня от возникновения сыпи, с 5 дня и далее, это анализ крови из вены на наличие иммуноглобулинов класса М к вирусу кори. Особенностями осложнений в раннем возрасте является частота присоединения бактериальной инфекции. То есть чем младше ребенок, тем чаще у него на второй неделе от возникновения кори может присоединяться гнойные отиты, гнойные гаймориты, бронхиты и воспаление легких. Также к первичным осложнениям относятся поражение центральной нервной системы. Это менингиты, менингоэнцефалиты и энцефалиты. Чем младше дети, тем чаще у них возникают энцефалиты. Если говорить про лиц старшего возраста, то в большинстве случаев старше 18-20 лет возникает выраженная интоксикация, то есть очень высокий подъем температуры тела с нарушением общего самочувствия. Часто развивается также воспаление легких, как на первой, так и на второй неделе. И за первым этапом сыпи следует длительный период низкого иммунитета, то есть падение иммунной функции и тоже возможного присоединения вторичной бактериальной инфекции. Если говорить также про детей первых лет жизни, у них нередко отмечается кишечный синдром, то есть жидкий стул вплоть до обезвоживания. Также одним из редких, но отмечающихся осложнений кори является подострый коревой панэнцефалит, который может выявляться спустя годы и даже десятилетия после перенесенной острой кори. К сожалению, в настоящее время специфической терапии кори не существует, поэтому в зависимости от состояния пациента используются общие методы ухода, то есть обильное питье при легкой и среднетяжелой форме, детоксикация, если это кишечный синдром, например, дополнительный водный режим, если возникает воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, то их соответствующим образом лечат. Это и сосудосуживающие, и какие-то артхаркивающие, если возникает бронхит. Если возникает пневмония, ее лечат антибиотиками. При среднетяжелых, тяжелых формах у детей, например, с хроническими заболеваниями, у которых чаще возникают осложнения, или при первично тяжелых формах кори, соответственно, это стационарное лечение с отслеживанием витальных функций и присоединение как антибиотиков, так и в случае, например, энцефалита, лечение гормонами, иммуноглобулином. Профилактику мы можем подразделить на экстренную и плановую. Экстренная производится лицам, которые попали в контакт по кори и у которых до этого не было иммунитета. Профилактика проводится двумя путями. Пассивная – это введение иммуноглобулина человеческого, который может заблокировать вирус. Иммуноглобулин вводится до 5-го дня после контакта. Или это введение вакцины примерно до 2-3 дня после контакта. Вакцинация может быть успешной и предотвратить развитие болезни. В плановом порядке вакцинация проводится по национальному календарю Российской Федерации в 12 месяцев жизни и, соответственно, в 6-летнем возрасте. Вакцина против кори на данный момент является одной из самых безопасных и крайне редко приводит к каким-то побочным реакциям. Чаще всего реакции отмечаются с 5 по 15 день после введения вакцины и характеризуются общими симптомами недомогания, незначительным повышением температуры тела и редко возникает сыпь. При этом такие пациенты не заразны для окружающих лиц, которые не были привиты и не имеют иммунитета против кори, в частности для беременных лиц. Если говорить о противопоказаниях вакцинации, то противопоказано введение живой вакцины лицам с дефектами клеточного звена иммунной системы. Например, пациенты, получающие курс химиотерапии или лучевой терапии. Если говорить о пациентах, которые перенесли трансплантацию костного мозга, то вакцинацию живыми вакцинами им следует начинать не ранее, чем через полгода после проведения этой манипуляции. Если мы говорим о ВИЧ-инфицированных, то они в полной мере могут быть привиты этой вакциной, если у них еще не развился синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД, или СПИД контролируем на фоне приема соответствующей антиретровирусной терапии. Все лица с хронической патологией другого генеза, как эндокринологическими, так и неврологическими заболеваниями, могут быть привиты в полной мере. Определенным ограничением к введению этих вакцин являются немедленные аллергические реакции на ее компоненты, такие как белок куриных или перепелиных яиц, и, соответственно, антибиотики аминогликозидного ряда. Но в большинстве случаев даже у лиц с легкой аллергической реакции на куриный белок вакцинация против кори абсолютно безопасна. Также ограничена вакцинация в острый период болезни. Необходимо подождать 2 недели после заболевания. Если речь идет о каких-то легких процессах ОРЗ или кишечной инфекции, которые самопроизвольно проходят, то, в принципе, можно вакцинировать уже после нормализации температуры тела и общего самочувствия, особенно если речь идет о условиях возможного контакта по кори. В таких условиях вакцинация является приоритетной, даже в случае, если ребенок до конца не поправился. Если говорить о происхождении кори, то симптомы подобного заболевания отмечались еще в очень древнее время. И в Средневековье, и в 19-м, и в 20 веке, пока, в общем-то, в 20 веке не была обнаружена причина этой болезни. И причиной оказался вирус кори, который относится к семейству парамиксовириды. Но смысл основной в том, что этот вирус вызывает болезнь у практически 100% людей, которые контактируют с источниками инфекции. Корь, помимо того, что очень заразная инфекция, отличается тем, что она способна вызывать достаточно серьезные осложнения. Вирус кори обладает определенным сродством к клеткам нашего организма, в частности кожи, слизистых оболочек и центральной нервной системы, а также сосудов, и может их, соответственно, поражать. Другой способностью вируса кори является выраженное подавление иммунной системы, что в какой-то степени обусловливает тяжелые иммунодефициты уже после перенесенного инфекционного процесса. Если говорить про то, как была представлена кори в так называемый довакцинальный период, то большинство людей болело корью, до 90%, в возрасте до 10 лет. Это было связано с тем, что при очень высокой заразности большинство людей инфицируются, когда начинают активно контактировать друг с другом. И в первую очередь это касается детей 2, 3, 4 года жизни. Ну, в частности, когда они идут в организованные коллективы. Вообще в истории эта болезнь имела несколько наименований, которые, в частности, отражают ряд процессов, которые она сопровождает. Например, одним из названий этой болезни является чума легионеров. И описывается исторически, что когда происходили великие завоевания Римской империи, большое количество боеспособных единиц очень быстро заражалось и достаточно большое количество погибали от вируса кори, от болезни кори, в первую очередь в связи с недостаточностью питания. В дальнейшем, уже в 19 и 20 веке, были найдены другие болезни, которые тоже сопровождаются похожими симптомами, в частности, температурой высокой и сыпью. И, например, одной из таких инфекций была краснуха, которую до обнаружения конкретных вирусов называли немецкой корью. И даже в советское время существовал такой странный термин, который в некоторых случаях фигурирует до сих пор, как коревая краснуха, то есть относящийся, наверное, и к кори, и к краснухе. Но в настоящее время стандарты диагностики кори подразумевают только один диагноз, или корь, или ее отсутствие. Если говорить о распространенности кори, то фактически в довакцинальную эру, а это где-то до 50-х-60-х годов 20 века, корь была распространена просто повсеместно. Статистически примерно 20-30 миллионов человек страдало ежегодно от кори. При этом подъем заболеваемости отмечался каждые примерно 2-3-4 года. И в целом на всем земном шаре отмечалось около 3-5 миллионов летальных исходов от кори ежегодно. То есть это до сих пор являлось одной из самых страшных инфекционных болезней раннего возраста. Примерно в 50-х-60-х годах была сконструирована крайне эффективная прививка от кори. И с середины 60-х она стала внедряться фактически повсеместно, кроме стран третьего мира, что позволило странам с высоким уровнем здравоохранения фактически привести к понижению ежегодной заболеваемости до долей процентов в сравнении с тем, что было в довакцинальную эру. Если говорить о процессе неуправляемой кори, то до последних десятилетий ее можно было отмечать в странах африканского региона, Полинезии, Микронезии, Юго-Восточной Азии и так далее. Соответственно, в этих регионах структура тяжелых случаев заболевания и летальных исходов, она сохранялась примерно такой же, как в довакцинальную эру, в связи с особенностями питания, то есть недостаточностью питания людей, которые в этих регионах проживают. Если говорить про корь на современном этапе, то рассматривая заболеваемость на территории бывших стран соцлагеря, удавалось постоянно снижать процент заболеваемости и фактически до середины 2000-х снизить заболеваемость фактически до спорадических случаев. Примерно такой же уровень заболеваемости отмечается и в странах Западной Европы, отмечался, и, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. Связано это в первую очередь, конечно, с тем, что прививка от кори крайне эффективна и дает длительный, фактически пожизненный иммунитет. Но примерно с середины 2000-х годов, это 2006-2008 год, стала внезапно расти заболеваемость, в первую очередь в странах Западной и Восточной Европы. Это во многом за счет миграционных процессов, потому как в странах, где существует медицинская страховка платная, люди, которые не имеют на нее средств, в общем-то, могли даже уходить из-под статистики охвата вакцинации. И таким образом формировались определенные неиммунные прослойки людей, которые могли и болели той самой корью. То есть для того, чтобы представить себе способы распространения коревой инфекции, нужно представлять вообще, как протекает заболевание постадийно. Вот кори – одна из болезней, которая как раз очень хорошо демонстрирует обязательный пункт любого инфекционного процесса – это стадийность. Когда вирус попадает на слизистую дыхательных путей и конъюнктив глаза человека, который не имеет никакого иммунитета, начинается процесс первичного его размножения вируса кори. Это происходит все время инкубационного периода. Но при этом где-то к концу первой недели от процесса заражения возникает так называемая первичная волна виремии, то есть вирус первично попадает в кровоток. И, соответственно, после того, как он попадает в кровоток, уже начинается размножение его в лимфоидных органах, то есть фактически в лимфатической системе человека. Это продолжается вторую половину инкубационного периода, и где-то за 4 дня до самого такого основного проявления клинических симптомов в виде сыпи человек становится заразен, то есть выделяет уже сам вирус со слизистых оболочек и становится заразным для окружающих людей. Поэтому первым этапом заражения после заражения является инкубационный период, и в среднем он для коревой инфекции составляет от примерно 7 до 17 дней. Эти цифры могут плавать в зависимости от состояния здоровья человека, от дозы, которую он получил, дозы возбудителя, и от других факторов. Например, если ребенок находится на грудном вскармливании, и он в возрасте где-то до 6-9 месяцев, инкубационный период может удлиняться за счет того, что материнские факторы защиты могут связывать частично этот вирус, и, соответственно, ему требуется большее количество времени для того, чтобы размножиться и, скажем так, стать причиной от развертывания уже инфекционного заболевания. Но, тем не менее, максимальный инкубационный период, который принят, это 21 день. Это срок, за который можно отследить людей, которые проконтактировали с больным человеком, и понять за 21 день, заболеют они или нет. Если речь идет о пассивной иммунизации, то есть, например, человеку после контакта вводят вакцину, вернее, активной иммунизации вакцины или пассивной иммунизации антителами, то есть донорскими иммуноглобулинами, которые вводят уже после контакта с вирусом кори, этот инкубационный период может удлиняться и до 28 дней. Спустя инкубационный период, то есть примерно 2, максимум 3 недели, начинаются первые клинические проявления. Вот тот самый первый период называется продромальным, а в случае кори он называется катаральным периодом. И отмечается как раз тот самый катаральный синдром, то есть неспецифические симптомы, характерные практически для любого заболевания верхних дыхательных путей. Это повышение температуры тела, это нарушение общего самочувствия, это может быть какая-то ломота в суставах, интоксикация. Если мы говорим о детях раннего возраста, это может быть отказ от привычного приема пищи, какая-то сонливость, раздражительность, плаксивость. Ну, все то, что сопутствует любому воспалению, например, при прорезывании зубов или каком-то простудном заболевании. Но для кори характерны ряд симптомов, которые выделяются чаще. Если мы говорим про детей, то у них чаще возникает некая дутловатость лица в этом периоде и конъюнктивит, то есть воспаление конъюнктив глаза вплоть до гнойных выделений из них. Параллельно с этим могут быть серозные выделения из носоглотки, может присоединяться сухое подкашливание, и у детей, склонных к ларингитам, может быть даже явление ложного крупа, которые, опять же, не специфические и бывают при других вирусных инфекциях. То есть сухой надсадный кашель, лающего характера, грубый, усиливающийся в вечернее время. Спустя продромальный период, который составляет в среднем где-то от 3 до 5 дней, бывает и короче, где-то 2 дня, начинается уже период активных проявлений кори, то есть сыпь. И до момента проявления сыпи также можно в некоторых случаях определить очень специфичный для кори симптом, так называемый симптом Филатова-Коплика-Бельского. Что это такое? Вирус, когда внедряется через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, размножается на слизистой оболочке щек. И в районе вторых моляров коренных зубов у детей, в частности, внедрение вируса сопровождается местным некрозом слизистой оболочки. И визуально это выглядит как белые, серовато-белесые точки, ну, по размеру похожие примерно на манную крупу, которые вокруг имеют такой венчик покраснения, то есть гиперемия. Это как раз и является местом входных ворот вируса. В дальнейшем этот очаг, собственно, регенерирует, и примерно через 2-3 дня этот симптом уходит. Но этот симптом всегда появляется перед сыпью, и, соответственно, если вы наблюдаете ребенка в очаге инфекции и обследуете его фактически каждый день, грамотный врач может определить начало болезни кори еще до возникновения сыпи. Это очень важно с точки зрения изоляции его. Далее возникает период высыпаний, который, в общем-то, в основном и определяет клиническую картину с позиции того, что родители видят эту симптоматику и обращаются за медицинской помощью. То есть, как правило, дети попадают в лечебные профилактические учреждения для постановки диагноза и определения лечения именно с сыпью. Так вот, для кори эта сыпь тоже является крайне характерной, она определяется своей стадийностью. Ни при какой другой инфекции сыпь не имеет распространения в течение 3 дней. Вот для кори в первый день сыпи характерно поражение кожи головы, верхней части туловища, шеи. На второй день сыпь распространяется на грудную клетку и живот, спину и проксимальные части конечностей, то есть это плечи и бедра, ягодицы. И на третий день сыпь уже захватывает дистальные конечности, то есть это предплечья, голени и стопы и кисти. И, соответственно, в течение этих 3 дней отмечается активное подсыпание. Сыпь имеет пятнисто-популезную характеристику, то есть это пятна, это возвышающиеся над поверхностью кожи пятна, которые склонны к слиянию. То есть, сливаясь, эта сыпь похожа на такие неравномерные очаги. Кто-то сравнивает это с географическими картами. И, собственно, никакого зуда на фоне высыпания обычно не бывает. Что характерно еще для кори, то что после 3-дневных подсыпаний сыпь имеет обратную регрессию. То есть где-то с 4-5 дня отмечается потемнение этой сыпи, она приобретает такой синюшно-багровый характер и уходит так же, как и появилась. То есть начинает с головы, верхней части груди, шеи, и, соответственно, потом уже приобретает буровато-синюшный оттенок на верхних и нижних конечностях. Заканчивается это все, как правило, к концу первой недели, к 7-му, может быть, 10-му дню. И чаще всего характеризуется шелушением. При этом гиперпигментация, то есть потемнение сыпи, может сохраняться достаточно длительный период и зависит от того, был ли геморрагический симптом, то есть было ли пропитывание крови вот этих самых элементов, которые возникли. При этом геморрагический синдром может возникать и при средне-тяжелых формах, то есть он не всегда определяет тяжесть течения кори. Если говорить о незаразности, критериях незаразности, то больной корью безопасен для окружающих примерно после 4-го дня от возникновения сыпи. Таким образом, даже при сохранении остаточных явлений сыпи и шелушения, такой ребенок может быть допущен в организованный коллектив, он для окружающих уже не представляет опасности. При этом изменения самочувствия пациента, как правило, напрямую связаны с активностью высыпаний. То есть хуже всего человек себя чувствует на фоне высыпаний, то есть нарушения общего самочувствия начинаются примерно к концу инкубационного периода, весь катаральный период и период активных высыпаний. Собственно, если говорить про осложнения кори, то они определяются структурой этого вируса во многом. Особенность вируса кори является тем, что он является одним из самых крупных вирусов, которые были обнаружены как источник инфекции у людей. И попадая в клетки, как и любой другой вирус, который не может существовать внеклеточно, размножаться вернее, попадая в клетки иммунной системы, он вызывает их увеличение и образование таких сращенных клеток, так называемых симпластов. Если мы говорим про бронхолегочное древо, то там такие вот гигантские клетки могут вызывать нарушение проведения дыхания и, соответственно, нарушение дыхательной функции. В клинике это сопровождается возникновением первичных вирусных пневмоний примерно в срок первой недели от начала болезни. Это первичная кориевая пневмония. Если говорить о частоте встречаемости осложнений при коре, то наиболее часто поражаются органы вокруг входных ворот, то есть вокруг слизистой оболочки верхних дыхательных путей. В первую очередь у детей это пазухи околоносовые, это гортань, о которой мы говорили, с поражением в виде ларингита обструктивного в том числе, то есть ложного крупа. Это поражение трахеи, то есть трахеиты, и спускание инфекционного процесса вниз на уже средние и нижние отделы дыхательных путей. То есть это бронхиты, бронхопневмонии и, собственно, пневмонии. С позиции поражения слизистой оболочки и лимфоидных образований верхних дыхательных путей за счет увеличения лимфоидной ткани также может быть механическое перекрытие устьев слуховой трубы за счет миндалин и возникновение воспаления в виде острого среднего отита у детей. В свою очередь, подобные воспалительные процессы лор-органов могут переходить уже в гнойные из катаральных и, соответственно, осложняться гнойными синуситами, гнойными трахеобронхитами, пневмониями и так далее. Если говорить про сродство вируса к нервной системе, то коревой вирус является одним из очень важных формирований энцефалитов и менингоэнцефалитов. Причем, чем младше возраст человека, который болеет корью, тем больше вариантов именно по типу энцефалитических реакций, то есть поражение центральной нервной системы головного мозга. Обычно эти явления являются обративыми, возникают они, как правило, к концу первой недели, то есть развиваются уже на фоне высыпаний и, соответственно, могут развиваться в течение 2 или 3 недель, в зависимости от проводимой терапии и тяжести заболевания. Второй момент, связанный с осложнениями по коре, конечно, это развитие кишечного процесса, и это в первую очередь касается детей первого года жизни. Так как вирус поражает лимфоидные образования и слизистую оболочку, может развиваться типичный процесс диареи, который у детей раннего возраста, как мы уже говорили в предыдущей лекции, может быстро приводить к обезвоживанию. И, в общем-то, в странах, неконтролируемых по коре, это может служить одной из причин летальных исходов у детей раннего возраста. Следующий блок осложнений связан уже с присоединением вторичной инфекции примерно на 2-3 недели от перенесенного острого воспалительного процесса, связанного с вирусом кори. И это напрямую связано с тем, что вирус кори вызывает настоящий иммунодефицит. То есть человек, который пережил острую фазу, фактически становится очень сильно уязвим для присоединения любой бактериальной инфекции. И именно в это время часто развиваются, в первую очередь, бактериальные пневмонии, воспаление легких. Ну, а также поражение, опять-таки, лор-органов. В некоторых случаях это поражение кожи. Иногда это присоединение к воспалительному процессу глаз. И, в общем-то, корь в странах третьего мира до недавнего времени, пока программа Красного Креста не начала производить программу иллюминацию с введением вакцин против кори, например, в африканском регионе, корь была, как я уже говорил, одной из самых частых причин слепоты. Таким образом, можно подытожить, что весь процесс кори протекает примерно в течение 2 недель, плюс примерно 2 недели инкубационного периода, что составляет период примерно в месяц-полтора. И остаточные явления, если корь протекала гладко. Если говорить о современной классификации кори, то, соответственно, она протекает или гладко, или с присоединением каких-либо осложнений. Осложнения могут быть, соответственно, первичные, как мы уже сказали, или они же ранние, связанные с непосредственно вирусом кори и ответом иммунной системы на его внедрение. И вторичными осложнениями, которые связаны с активацией медленных процессов, связанные с иммунной системой. Одним из наиболее ярких представителей таких реакций является подострый коревой панэнцефалит. Что это такое? Вирус, попадая в организм, полностью не исчезает, не элиминируется, и, соответственно, антигены вируса сохраняются в иммунных клетках. Иммунные клетки попадают в том числе и в нервную систему, где за счет такого хронического воспалительного процесса вызывают так называемую гиперчувствительность замедленного типа. И этот процесс может растягиваться на годы и десятилетия, спустя которые могут отмечаться процессы демиелинизации, то есть разрежение нервной ткани. И это состояние называется подострым коревым панэнцефалитом, когда постепенно у человека начинают страдать и выпадать нейрологические функции, вплоть до кахексии, гиперчувствительности, деменции, то есть слабоумия, и, в общем-то, даже нарушение общего состояния вплоть до комы и летальных исходов, которые, в общем-то, не имеют обратной регрессии. То есть в настоящее время пока нет никаких способов предотвратить это состояние. Оно связано именно с активацией собственной иммунной системы в ответ на сохранение антигенов вируса кори. И, как показывает практика, после периода активной иммунизации, как я уже сказал, в середине 60-х годов, примерно через 10-15 лет, примерно это 80-е, 90-е годы, пошла активная диагностика вот подобных состояний у лиц уже зрелого и старшего пожилого возраста, и в ряде случаев обнаружилось как раз сохранение вируса кори у них. Если говорить о негладком течении кори, также существуют тяжелые формы, которые в ряде случаев называются гипертоксическими, когда процессы интоксикации превалируют над другими симптомами и могут быстро приводить к нарушению общего состояния, тоже вплоть до летальных исходов. Может быть превалирующим геморрагический синдром, когда вирус кори вызывает значительные кровотечения, например, носовые, вплоть до, опять же, летальных исходов за счет кровопотери. Теперь хотелось бы сказать о том, почему в современных реалиях корь остается очень актуальной инфекцией. Казалось бы, когда в 60-е годы была разработана и внедрена активно практически во всех странах иммунизация против кори соответствующей прививкой, заболеваемость стала составлять очень низкие показатели. Если говорить про Российскую Федерацию, то примерно к 2010 году количество больных на 100 тысяч населения составляло менее 0,5. То есть фактически болели только 5 человек на миллион. Это очень-очень мало. Можно сказать, что отмечались только спорадические случаи. И вот кори – это одна из инфекций, которая демонстрирует как положительные результаты вакцинации, так и определенную степень зависимости от вакцинации населения в целом, потому что когда мы прививаем практически всех, ну, 95%, то 5% непривитых могут, в принципе, по каким-то причинам быть непривитыми и при этом ниоткуда эту инфекцию не получать. Связано это с тем, что корь, как я уже говорил, является, наверное, самой заразной инфекцией из всех, которые на данный момент присутствуют, с учетом того, что она выделяется с кашлем, чиханием, дыханием, то при контакте болеют фактически все, кто проконтактировал и не имел иммунитет. Если говорить про естественное распространение этой инфекции, которую мы касались в начале передачи, то болеют все дети, как только они начинают контактировать друг с другом и передают эту инфекцию. И, соответственно, после 10-летнего возраста неиммунных людей по кори практически не оставалось. Это отмечалось в виде высокой иммунной прослойки, с одной стороны, а с другой стороны, из тех 20-30 миллионов, которые болели ежегодно, примерно 2-3 миллиона погибали, что является очень большими цифрами. И, соответственно, без вакцинации остановить такие страшные показатели было невозможно. Но к чему вакцинация по итогу привела? К тому, что, прививая практически всех, мы вытеснили дикий вирус кори, и, соответственно, накапливалось население, которое не было привито по каким-либо причинам. Ну, например, имело какие-либо противопоказания. Или, допустим, было нечувствительно к вакцине. Все-таки, несмотря на крайне высокую эффективность этой прививки, 1-2% имеют право на нее не реагировать выработкой защитных антител. И таким образом в течение десятилетий накапливалась прослойка, которая не была привита и при этом иммунитета против кори никакого не имела. Пока процент привитых составлял более 95%, соответственно, те люди, которые этого иммунитета не имели, инфекцию тоже получить, в общем-то, ниоткуда не могли. То есть привитые вокруг непривитого одного являлись его фактически биологическим щитом. И такая же история примерно происходит в семье, когда рождается ребенок, у которого единственный иммунитет против кори – это иммунитет, который передала ему мама, которая когда-то была привита. Например, в середине 80-х, в 90-е годы уже те люди, которые рождали детей, иммунитет им передавали в связи с тем, что они еще могли болеть корью в 50-е, в 60-е годы. Это родители детей 90-х и 80-х. Поэтому дети 80-х и 90-х какой-то первичный иммунитет в первые годы имели. А в дальнейшем им проводилась иммунизация. Но в настоящее время люди 80-х, 90-х, в свою очередь, становясь родителями, такого крепкого иммунитета, такого уровня антител уже не имеют, потому что они не болели, а были привиты. И, соответственно, своим новорожденным детям они этот иммунитет не передали. А особенность вакцинации состоит в том, что до года она может быть неэффективной. Именно поэтому в плановом порядке вакцинация, мы об этом тоже поговорим, проводится в 12 месяцев, не раньше. И исходя из всего вышеперечисленного, получилась история, когда большинство людей не болеет, большинство людей привито. Случаи заболевания исключительно спорадические и завозные, но при этом накапливается количество людей, которые этого иммунитета не имеют. И в 2011-2012 году в Российской Федерации как раз произошел массовый, ну, можно сказать, завоз случаев кори, которые отмечались примерно с 2006-2008 года в европейских странах. Первыми источниками этой инфекции из стран Западной и Восточной Европы явились такие страны, как Италия, Франция, Испания, Румыния и Украина. В дальнейшем эти страны продолжали быть источником инфекции, и в этих странах, в свою очередь, эта инфекция продолжала гулять. Тем не менее, до, наверное, 2012 года наши сограждане не осознавали опасность инфицирования корью и благополучно ездили туда с туристическими целями и часто привозили оттуда корь. Из 2012 года уже заболеваемость резко подскочила и увеличилась примерно в 6 раз по сравнению с 2011 годом. И с тех пор ежегодно уровень заболеваемости в фактически только рос. Уровень официальной статистики по заболеваемости, а неофициальной мог превышать официальную примерно в 2-3 раза. Болеть стали корью взрослые люди. То есть если мы говорим про современное состояние эпидемиологии по кори, то примерно 45-55% всех болеющих составляют лица старше 18 лет. В связи с чем вообще произошла вспышка в Европе, в европейских странах? Надо понимать, что педиатрия профилактическая, которая существует в бывших странах соцлагеря, она в европейских странах практически отсутствует в связи с ее значительной дороговизной. И поэтому страны, которые, в общем-то, в основном пользуются страховой системой, современной страховой системой, они ориентированы на некий баланс между затратой денег на профилактику и лечение и, в общем-то, экономичностью этого процесса. То есть, насколько нужно тратить евро на профилактику, если это не отобьет 5 евро в результате отсутствия лечения, скажем так. И поэтому, в общем-то, настороженность по кори, она несколько спала. Это, конечно, связано еще с тем, что много десятилетий подряд кори практикующие врачи просто-напросто не видели. Ну и миграционные потоки, в свою очередь, тоже сыграли. Это перемещение большого количества людей с учетом очень высокой заразности кори обязательно кто-то привез. И такой немаловажный процесс, как отказ от проведения профилактических прививок, мы это разберем в отдельном блоке, наверное, по вакцинопрофилактике. Тем не менее, охват прививками против кори в еврорегионе, он значительно просел. И, в частности, примерно такие же тенденции были в нашей стране, в связи с чем, в общем-то, и сформировалась неиммунная прослойка. Внезапно оказалось, что как раз лица 18, 20, 25 лет являются наиболее угрожаемыми по развитию кори. Это как раз дети 80-х-90-х. Во многих случаях у них не осталось высокого титра антител после вакцинации, то есть все-таки этот титр падает, несмотря на то, что иммунитет фактически остается пожизненным, и болеют они в более легких формах, чем те люди, которые вообще не были привиты. Но, тем не менее, источниками этой инфекции они так или иначе могут являться. Второй момент, что в 90-е годы с развалом Советского Союза процесс охвата вакцинопрофилактики тоже серьезно пострадал, особенно в регионах. И, соответственно, в ряде случаев статистика по охвату вакцинации была неправдоподобной, особенно это сейчас вскрывается в отношении Северо-Кавказского региона, откуда поступает значительное количество детей, которые на бумагах имели вакцинацию против кори, однако иммунологическое их обследование показывает, что это было не так. И, в общем-то, в настоящее время большинство случаев кори как раз отмечается на Северном Кавказе и в Московской области, и в Москве. Ну, в Москве понятно почему, потому что очень большие миграционные процессы и потоки, и проконтролировать этот момент крайне затруднительно. В связи с чем, кстати, постоянно издаются особые приказы по городу Москве по проведению соответствующих эпидемиологических расследований и охвате вакцинации. Если говорить о второй части лиц, которые подвержены кориевому процессу, помимо взрослых лиц, это дети первого и второго года жизни. Ну, с детьми первого года жизни все более-менее понятно, как мы уже сказали, они на данный момент рождаются очень часто от родителей, которые никаких антител не имеют, и поэтому дети даже в первом полугодии жизни тоже никаких антител от них и не приобретают. И, соответственно, остаются абсолютно беззащитными для вируса. А если говорить о тяжелых случаях и летальных исходах, то при кори они более характерны как раз для детей первого года жизни. То есть это наиболее уязвимая с позиции летальных исходов группа населения. А дети второго года жизни, соответственно, несмотря на то, что в год должны были быть вакцинированы, в настоящее время тоже представляют из себя наиболее массовую прослойку неиммунизированных и, соответственно, угрожаемых по уже развитию кори. Ну, вот это связано уже, с одной стороны, с отказами родителей, а с другой стороны, с большим количеством временных медицинских отводов от вакцинации, которые, в общем-то, и создали такой прецедент, что болеют в основном дети второго года жизни. Естественно, ребенок, который уже умеет ходить и бегать, он больше будет контактировать с окружающими детьми, и родители считают, что дети на втором году жизни гораздо более приспособлены, например, для поездок за рубеж. Собственно, это и создает эпидемиологические основания для распространения у них такого заразного заболевания. Если говорить об источниках инфекции, еще раз, мы уже говорили про срок 4 дня до возникновения сыпи и 4 дня, собственно, от начала сыпи, то есть примерно 8 дней. Это срок, когда человек становится заразным. И источником инфекции является исключительно человек, то есть никакие другие животные именно вирусом кори человека не болеют, хотя в природе существует и вирус кори других животных. Но наш вирус кори, он еще является патогенным для некоторых видов обезьян. Но в структуре эпидемиологии для нас это никакого отношения и значения не имеет. То есть как происходит в реальной жизни? В основном взрослые люди за медпомощью не обращаются, и первые симптомы кори, они, в общем, проходят как обычная простуда, и уже потом возникает сыпь, на фоне которой человек уже 4 дня как заразен для окружающих. Вот так как люди у нас любят переносить болезни на ногах, в общем-то, потому что им нужно продолжать работать, они заражают всех окружающих. И вот, в частности, были такие характерные случаи заражения внутрибольничные, когда болел младший и средний медперсонал, которые не были привиты от кори. Это вот как раз начало вспышек в 2011-2012 году, которые заражали большое количество детей первого-второго года жизни, которые, соответственно, еще прививок не получили. Еще характерным примером может служить европейская и американские истории, когда пошли массовые случаи инфицирования, 13-14 год, и отмечались такие очень характерные истории. Например, родители обратились за медицинской помощью в связи с сыпью и высокой температурой у ребенка, который кашлял, у него был конъюнктивит. И он сидел в общей очереди с ребенком, который пришел на плановый осмотр первого года жизни. И, соответственно, ребенок первого года жизни никакой прививки еще не имел. Его заразил тот ребенок, который уже был с корью, и ребенок первого года жизни погиб. И, соответственно, возникал вопрос, кто виноват, да? Имел ли возможность ребенок до года получить прививку? Ответ – нет. И, соответственно, источником инфекции явился тот ребенок, который, в общем-то, корь мог пережить и более-менее благополучно. Это явилось как раз форматом и причиной очень серьезного ужесточения законодательства по поводу охвата вакцинации против кори, в частности, в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки и в Европе, например, в Испании или в Италии. Еще немаловажным таким элементом распространения кори уже в России является то, что до 2016-2018 года в основном все вирусы кори, которые были исследованы генетически, они относились к завозным. То есть нам их привозили из разных стран, как Юго-Востока, так и, соответственно, европейских стран. А вот начиная с 2017 года уже стабильно на территории Российской Федерации вспышки коревой инфекции обусловлены тем типом вируса, который характерен уже для нашей собственной страны. И с позиции инфекционистов и эпидемиологов это очень неблагоприятный прогноз, симптом, потому что означает, что наша страна уже имеет собственный источник инфекции, и, соответственно, пока не переболеют или не будут привиты все, корь никуда не утихнет. Заканчивая вопрос эпидемиологии, хотелось бы сказать, какие радужные перспективы были в отношении кори, что до 2012 года это была одной из инфекций, которой по всему миру считалось уже отзвучавшей практически, как удалось в свое время победить натуральную оспу, точно такие же были планы по элиминации кори во всем мире. Соединенные Штаты Америки заявили, что они свободны от кори еще и раньше, хотя вспышки завозной инфекции у них отмечаются до сих пор. Если говорить про еврорегион, то был план, что к 2012 году и Россия тоже, как член еврорегиона Всемирной организации здравоохранения, станет свободной от кори полностью. Но эти наполеоновские планы благополучно канули в лету, и в настоящее время корь она непрерывно ежегодно отмечается фактически на всей территории как Западной, так и Восточной Европы и Российской Федерации. Теперь, что касается того, как мы вообще отслеживаем распространение кори. И в нашей стране, и за рубежом принято, что необходимо заподозрить кори в любом случае сыпи и повышения температуры тела у человека. То есть, получается, пока кори была спорадической, то есть единичными случаями, то многие стационары, когда к ним попадал пациент с этой инфекцией, могли даже замалчивать такой диагноз и, например, выставляли диагноз ОРВИ, острореспираторная вирусная инфекция, ну, допустим, с обострением атопического дерматита, то есть каким-то аллергическим состоянием, которое и объясняло сыпь. Но с повышением неиммунной прослойки и возникновением внутрибольничных вспышек за подобные диагнозы, естественно, стали карать. И в настоящее время при любой сыпи с температурой и катаральными явлениями, то есть конъюнктивитом, кашлем, выделениями из носоглотки, в настоящее время сразу следует предварительный диагноз кори под вопросом. Поэтому, несмотря на то, что для кори характерны очень патогномоничные, мы их называем, клинические симптомы, такие как стадийность сыпи или, например, пятна филатового коплика Бельского на слизистой оболочке, или конъюнктивит, или лихорадка, которая предшествует сыпи, в настоящее время диагноз кори может быть выставлен только с лабораторным подтверждением или, если есть все клинические признаки, в очаге инфекции, когда точно известно, что пациент был в условиях контакта и при этом не имел никакого иммунитета. Хотя в целом, если говорить о болезнях, которые могут маскироваться под кори, вернее, под которые может маскироваться кори, к таким могут относиться и энтеровирусные инфекции, сопровождаемые сыпью, и паровирусные B19 инфекции, при которой тоже бывает сыпь, и, например, инфекционная экзантема герпеса 6 типа, сопровождаемая сыпью после лихорадочного синдрома. Это может быть ОРВИ, при которых у некоторых детей развивается так называемый синдром Джанотик-Рости, то есть тоже специфическая сыпь. Это могут быть даже неинфекционные болезни, такие как синдром Кавасаки, которые сопровождаются конъюнктивитом, и более редко встречаемые болезни, которые тоже могут сопровождать сыпью, и, конечно, краснуха. В связи с похожестью симптоматики именно сыпи, к кори ближе всего относят как раз краснуху. Почему, в общем-то, клинически раньше и выставляли этот непонятный диагноз, коревая краснуха, или ее называли трехдневной корью, потому что краснуха имеет более легкое течение, но при этом имеет свою специфику с поражением эмбриональной ткани, да, то есть она опасна как раз для беременных женщин с синдромом врожденной краснухи. А для детей и для практически здоровых лиц более старшего возраста она протекает относительно благоприятно. Но как раз сыпь и вот эти катаральные явления заставляли следить за корью и краснухой в неком едином блоке. И в настоящее время лабораторное обследование на корь и краснуху проводится параллельно. Если мы говорим про сегодняшний день, то, конечно, лабораторно обследоваться может любой человек за свои деньги, но диагноз кори имеет право на жизнь только при обследовании специализированного учреждения, которое было лицензировано как региональный центр по контролю за корью и надлежащее освидетельствование от Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время такой центр находится в Москве основной, и несколько дополнительных центров региональных, куда должен сводиться весь биоматериал пациентов с подозрением на корь и, соответственно, проходить там обследование. Если говорить предметно, то лабораторная диагностика кори включает в себя два показателя. Первый может проводиться в первые 4 дня от появления клинических симптомов, то есть катаральный период, когда еще сыпи может и не быть. Это обследование на наличие вируса, так называемый метод полимеразной цепной реакции, ПЦР-диагностика. Многие о нем слышали, когда биоматериал может быть взят со слизистой оболочки, например, конъюнктив, выделение при конъюнктивите, или со слизистой оболочки ротоглотки, или даже из мочи, с которой вирус кори тоже фильтруется, поэтому там обнаружить его тоже можно. Если развивается кишечный синдром, то можно и в фекалиях тоже вирус кори обнаружить. В дальнейшем вирус кори перестает выделяться уже с 4-го дня от начала сыпи, и обнаружить его таким способом удается далеко не всегда. И после 5-го дня от начала сыпи мы можем обследовать человека уже серологически, то есть обследовать сыворотку его крови на наличие специфических антител. Что это значит? При попадании в организм иммунная система начинает отвечать на внедрение вируса продукцией антител, которые мы можем обнаружить в сыворотке крови, причем антитела подразделяются на две основные группы, это иммуноглобулины класса М и иммуноглобулины класса G. Они начинают нарастать примерно одновременно, и диагностический титр их становится показательным примерно к 5, 6, 7 дню, то есть к концу первой недели от появления сыпи. То есть это необходимое время для иммунитета, чтобы эти антитела выработать. Поэтому после 5-го дня от возникновения сыпи сыворотка крови должна быть обследована на наличие специфических иммуноглобулинов класса М, потому что они к примерно 1-2 месяцам после перенесенной инфекции уже угасают. Возникать они могут, в общем-то, не только в ответ на дикий вирус, но и на введение живого ослабленного вируса в виде вакцины. Это тоже вносит некую сумятицу, поэтому в случае вакцинирования обследование может проводиться дополнительно еще и с определением, какой генетический тип вируса обнаруживается у пациента. Если говорить про иммуноглобулины класса G, они могут присутствовать как у человека, который переболел инфекцией, они, соответственно, могут обнаруживаться даже пожизненно, ну, просто их титр может падать, так и у человека, который был вакцинирован. Полностью вакцинированным в настоящее время считаются люди, которые получили две дозы вакцины, хотя у большинства иммунный ответ вырабатывается уже на первое введение прививки. Поэтому, отвечая на часто распространенный вопрос, можем ли мы самостоятельно поставить диагноз кори, ответ строго нет. Единственным способом установить у человека наличие или отсутствие кори является централизованное его обследование путем доставки биоматериала в соответствующую лицензированную лабораторию. Хотя любой человек может прийти в частную лабораторию и сдать самостоятельно анализы как на ПЦР-диагностику, так и на обнаружение иммуноглобулинов. Но ни в официальную статистику, ни для извещения в санэпидемстанцию эта информация, в общем-то, не пойдет. Нужно перепроверять. Следующим интересующим всех вопросом, особенно антипрививочников, является: а как лечить корь? И ответ на этот очень многоплановый вопрос ровно один. Лечения кори не существует. Таким образом, в общем-то, медицина в настоящее время хорошо справляется с тем, чтобы контролировать общее состояние человека в процессе того, как он этой корью болеет. Первым и самым важным является, как может ни странно показаться, нормальное питание. То есть, как я уже упоминал, в странах, где есть проблемы с питанием, и в частности с жирорастворимыми витаминами А и Е, осложнения от кори гораздо больше, чем в странах с нормальным уровнем жизни, где дети питаются адекватно. То есть в большинстве стран, где есть нормальное жизнеобеспечение, корь является самоограничивающейся инфекцией, и люди в большинстве своем выздоравливают, хотя могут иметь те или иные осложнения. Так вот, медицина в настоящее время направлена на то, чтобы проводить какую-либо профилактику этих осложнений, в первую очередь бактериальных. Если мы говорим про бактериальные осложнения, то единственным способом является введение антибактериальных препаратов. Их включают в план лечения или при тяжелых формах кори, с целью уже профилактики осложнений, или уже антибиотиками непосредственно лечат те самые вторичные осложнения, например, наиболее часто это воспаление легких, пневмония. Следующий вопрос – это можем ли мы контролировать распространение вируса в процессе самого инфекционного заболевания? И в этом отношении на территории стран бывшего СНГ с той или иной долей успеха могут применяться интерфероны, как наиболее эффективные препараты собственной продукции противовирусные. То есть как устроена эта система? У собственного иммунитета есть самый мощный фактор противовирусной защиты – это интерферон. Он вырабатывается внутри нас клетками, поэтому он называется эндогенным. И, соответственно, при внедрении вируса иммунный ответ реагирует, в том числе и выработка этих интерферонов, в связи с чем, так или иначе, человек в большинстве случаев выздоравливает от любой вирусной инфекции. При недостаточности интерферонового ответа могут протекать уже более тяжелые формы этой инфекции, но у большинства пациентов никто не смотрит изначально интерфероновый уровень, потому что это определяется специализированным тестом иммунограммой. Никто, конечно, иммунограмму изначально здоровому человеку делать при коре не будет. Однако при недостатке собственного интерферона, например, врожденного характера, применение интерферонов вполне себе показано, хотя в настоящее время широкомасштабных исследований мультицентровых, плацебо-контролируемых на тему эффективности интерферонов или веществ, которые эти интерфероны заставляют производиться в большей мере, не существует. Поэтому в протоколы лечения в настоящее время во всем мире противовирусные препараты или интерфероны, или индукторы интерферонов, к сожалению, не включены. Это еще вопрос разработки, хотя и перспективный. Соответственно, если мы говорим уже про лечение в условиях стационара, как правило, это или негладкое течение, это осложненные формы, или тяжелое течение самой кори, например, у лиц старшего возраста, это может быть сильная интоксикация, температура под 40, общее нарушение состояния самочувствия и присоединение энцефалитических реакций и развитие, например, менингоэнцефалитов, то лечат их комплексно, в том числе это инфузионная терапия для детоксикационных целей, это введение кортикостероидов, это антибиотики, как мы уже сказали, и по показаниям введение, например, иммуноглобулинов донорских. Если говорить о экстренной профилактике кори, а не о плановой, которой служит вакцинация, то в целом мы можем успеть ввести прививку примерно до 48 часов после контакта с вирусом кори, и у ряда лиц это может служить профилактикой экстренной. То есть такой человек имеет шанс не заболеть. Поэтому при вспышке кори крайне важно сразу очертить круг лиц, которые не были иммунизированы, и провести им экстренную профилактику стандартной дозой вакцины. Если же человек не может быть по каким-то причинам вакцинирован, то его можно иммунизировать пассивно, то есть ввести ему иммуноглобулин. Как правило, это донорский иммуноглобулин человеческий. К сожалению, его эффективность в последние годы тоже резко снижено, и понятно почему, потому что доноры, которые являются источником этих иммуноглобулинов, точно так же имеют более низкий титр антител, чем те люди, которые жили в довакцинальную эру и болели корью, и имели высокий титр этих самых антител. Кого же прививают, так скажем, иммуноглобулином? Прививают детей до года, которые саму вакцину получить не могут, а также пассивно иммунизируют лиц с прямыми противопоказаниями к вакцинации. Например, это беременные или лица с анафилактическими реакциями на компоненты вакцины. Если говорить о зарубежных вакцинах, они разрабатываются на основе куриных эмбрионов, поэтому если у человека на куриные яйца развивается отек квинки, мы применять вакцину у них не можем. И мы плавно подходим уже к вопросам плановой профилактики. В первую очередь, как мы уже говорили, это вакцина-профилактика. Вообще история создания вакцины, она включала в себя несколько этапов. Первым этапом, в общем-то, было создание той самой эффективной прививки на основе живых ослабленных вирусов кори. И параллельно несколько стран разрабатывало эту вакцину. В частности, в Советском Союзе была разработана вакцина на основе штамма L16, Ленинград-16, которая была очень эффективной и достаточно безопасной. В дальнейшем, когда мы вступили в поствакцинальную эру и количество случаев коревой инфекции стало прогредиентно падать, естественно, как и при других вопросах вакцины профилактики, встала проблема поствакцинальных реакций и осложнений, и все начали пытаться создать еще более безопасную вакцину. Таким образом, попытались создать убитую вакцину против кори, но, как показала практика, она обладала не только большей реактогенностью, то есть чаще вызывала побочные эффекты, но и намного более низкой иммуногенностью, то есть иммунитет после введения убитых прививок от кори фактически угасал очень быстро в течение нескольких лет. И в дальнейшем уже было показано, что именно живая ослабленная вакцина формирует не только высокий титр тех самых иммуноглобулинов, защитных антител, но и формирует клеточную память. То есть человек, у которого антитела через 10 или 20 лет потихоньку угасают, и он все-таки может заболеть этой инфекцией снова, тем не менее не подвержен тяжелому течению в связи с тем, что у него продолжают циркулировать так называемые Т-клетки памяти, которые очень быстро активируются опять при внедрении вируса. И поэтому, несмотря на то, что он минимальную клиническую картину может развертывать, но самих осложнений, как правило, у этих лиц не отмечается. Вакцинация не претерпела особых изменений, и, в общем-то, в настоящее время уже более нескольких десятков лет представляет из себя двукратное введение вакцины в 12 месяцев и в 6 лет, что говорить про если говорить про нашу страну. Если говорить про другие страны, можно наблюдать, что вторая доза вакцины в них вводится в более раннем возрасте, например, в 3 или в 4 или в 5 лет. С чем это связано? С тем, что иммунизация в год проводится в связи с тем, что у детей наконец-то в большинстве случаев уходят материнские антитела, и, соответственно, эта вакцинация у них не будет заблокирована. То есть есть так называемый специфический процесс интерференции антител и антигена. В чем он заключается? Ребенок, рожденный от матери, у которой есть антитела, то есть которая или прививалась недавно, или которая переболела корью, ребенок этот получает антитела трансплацентарно, то есть в момент рождения, и эти самые антитела у него циркулируют в организме примерно до 6, 9, 12 иногда месяцев. И если такого ребенка иммунизировать до 12 месяцев, то эти самые врожденные антитела заблокируют живой ослабленный штамм вируса кори в составе вакцины, и ребенок фактически никакого иммунитета не выработает. И поэтому вы привьете, грубо говоря, 100 детей, а у 60 или 70 из них иммунитета длительного не останется. Тем не менее, несмотря на то, что в плановом порядке дети первую прививку получают в 12 месяцев, если мы говорим про очаги инфекции, иногда детей вакцинируют даже в 10 или в 11 месяцев, если есть высокий риск того, что они будут инфицированы. Потому что, как уже говорили, в основном в современном мире дети рождаются от матерей, которые корью не болели, и, в общем-то, титр антител, который они им передают, достаточно низкий. Собственно, почему они до года и болеют, хотя раньше и не болели. Вторая прививка в нашей стране введена в 6-летнем возрасте тоже с очень простой целью. Это охватить повторные иммунизации детей до их поступления в школу. И, в общем-то, все становится тогда понятным, потому как эффективность вакцинации гораздо выше, чем 50%, то есть дети в год, когда прививаются, в 9 из 10 случаев уже иммунитет имеют. И, как правило, 10% остающихся неиммунными касается или детей, которые по какой-то причине получили вакцину эту неправильно хранимую, или неправильно была техника инъекции, или они изначально были неиммунны, или они изначально не имели возможности сформировать антитела на эту вакцинацию. То есть очень много всяких процессов, которые не касаются напрямую самой эффективности вакцины. Так вот, вакцинация в 6 лет – это так называемая подхватывающая. То есть она позволяет охватить тех детей, которые по какой-то причине, в том числе в год, эту прививку не получили. Вообще, если говорить об эффективности повторной иммунизации, если мы вакцинируем детей, которые до этого вообще не прививались, то двукратную вакцинацию им можно провести с интервалом всего лишь 6 месяцев. То есть, если приходит ребенок, допустим, 8-летний, без единой прививки от кори, то вы можете в 8 лет сделать эту первую прививку и уже через год, полгода ее повторить, и, в общем-то, на этом процесс иммунизации будет завершен. Вакцинации против кори в настоящее время подлежат все взрослые, в том числе до 35 лет, а если мы говорим о территориях, угрожаемых по развитию, например, в Москве, да, источники инфекции чаще отмечаются, то этот возраст расширен до 55 лет. То же самое до 55 лет возраст вакцины профилактики касается лиц группы риска, ну, например, медработников или учителей, или лиц, которые постоянно контактируют с другими людьми. Следующий вопрос, который, в общем-то, напрямую повлиял на эпидемиологию кори, это побочные эффекты вакцинации и возможные осложнения. И здесь, в общем-то, как всегда, что связано с вакцинацией, присутствует как здравое зерно, так и, в общем-то, мифы, которые эту вакцинацию окутывают. Вообще противники вакцинации в целом появились, как только появилась сама вакцинация, и вы можете найти большое количество изображений лиц, которых прививали от натуральной оспы, оспой коровьей, и у них вырастали рога и копыта еще в 19 веке. В общем-то, эта история продолжается и по сей день, и что касается вакцинации от кори, очень серьезным так называемым аргументом против прививки служило небезызвестное выступление одного английского доктора, который в 98-м, по-моему, году в уважаемом журнале Lancet опубликовал статью, посвященную многочисленным осложнениям после вакцинации против кори вакцины ММР, которые, по его мнению, приводят к раннему детскому аутизму. И, собственно говоря, начиная с 1998 года было опубликовано большое количество опровергающих статей. Точку на этом вопросе поставили в 2015 году. Это был метаобзор, в котором привели, в общем-то, результаты обследований за последние практически 20 лет о том, что аутизм с вакцинацией против кори никак не связан. Хотя отзыв этой статьи произошел буквально через несколько месяцев после ее опубликования, а доктор, который ее опубликовал, лишился, в общем-то, права заниматься медицинской деятельностью и эмигрировал в другую страну, в которой он уже выступал не как врач, а как популяризатор антивакцинаторского движения. И уже потом скрылась информация о том, что в свое время этот врач пытался сконструировать другую прививку от кори, и, видимо, эта статья являлась основанием для замены одной прививки на ту, которую пытался разрабатывать он. Так или иначе, это уже история, но следует понимать, что до сих пор эта история осталась в груди людей, которые заявляют себя противниками вакцинации и, в общем-то, до сих пор манипулируют данными, которые были приведены в этой статье. Таким образом, никакой связи вакцинации от кори с ранним детским аутизмом нет, хотя постоянно повышаемая цифра, в общем-то, заболеваемости этим недугом среди детского населения может быть косвенно обусловлена недоохватом профилактическими осмотрами, в частности, неврологами, для того, чтобы рано заподозрить это состояние. Ну, хотя есть и генетические предпосылки, и частично это связано и с процессами воспитания, то есть это мультифакториальное заболевание, как на данный момент считают. Далее мы переходим к рассмотрению некой реальности в отношении вакцины и ее безопасности. Мы поговорили о том, что, конечно, она крайне эффективна и вызывает иммунитет более чем у 9 из 10 людей, которые ей привились. Но, как и любой другой медицинский препарат, начиная от слабительного, заканчивая антибиотиком, имеет показания, противопоказания и побочные эффекты. Если мы говорим про побочные эффекты, то абсолютно нормальными явлениями являются процессы, протекающие с 5 по 15 день после введения этой прививки. С чем это связано? С тем, что вирус живой ослабленный, и когда мы его вводим, а введение производится под кожу, то есть не на слизистой оболочке дыхательных путей, вирус размножается, опять же, для того, чтобы сформировался иммунный на него ответ. Размножение или инкубационный период тоже составляет где-то от 5 до 15 дней, в течение которых могут проявляться те или иные симптомы, похожие на кори. Но корью это не является, потому что человек даже с этими симптомами заразным для окружающих не является. Поэтому, например, в присутствии беременных женщин, для которых, если у них нет иммунитета, кривой вирус также является опасным и для плода, как внутриутробная инфекция, привитые абсолютно безопасны. То же касается детей до года, которые еще прививку не получили. Те дети, которые вокруг них, например, старшие братья и сестры, прививаются, если у них с 5 по 15 день возникают такие симптомы, как повышение температуры тела, конъюнктивит, насморк, сыпь, увеличение лимфоузлов, например. Эти симптомы никоим образом не говорят о том, что этот ребенок заразен для окружающих. Эти симптомы уходят самостоятельно, не требуют никакого лечения. И самое главное, когда мы их наблюдаем, это отслеживать общее состояние ребенка. Ну, с чем это связано? С тем, что, например, при повышении температуры тела, как и на любую другую вакцинацию, или, например, на фоне болезни ОРЗ, у ряда детей с неврологической патологией могут возникать судороги. Это связано не с вакцинацией, а с повышением температуры тела и неадекватным ее контролем. Более редкие явления, которые могут сопровождать вакцинацию, они уже могут быть отнесены к осложнениям. Частота их крайне мала, это где-то 1 на 50-200 тысяч. И связано это с тем, что сыпь, которая появляется на фоне вакцинации, в общем-то, может перетекать в геморрагическую. То есть ослабленный живой вирус кори в какой-то степени у некоторых детей может вызывать тоже снижение иммунной функции и, например, снижение количества тромбоцитов, клеток крови, которые отвечают за свертываемость крови. Поэтому такое осложнение, как тромбоцитопеническая пурпура, описано при введении прививки против кори, но возникает оно крайне редко. Если мы говорим про кровотечение на фоне коревой инфекции, они, конечно, отмечаются гораздо чаще. Ну, для примера, пневмонией страдает каждый 200-й ребенок с корью, а энцефалитом примерно 1 из 1500. То есть по сравнению с частотой встречаемости осложнений геморрагического синдрома, допустим, тромбоцитопенической пурпуры при вакцинации против кори 1 на 50 тысяч случаев, это абсолютно несравнимо на чаше весов безопасности вакцины и опасности перенесения дикой инфекции. Если говорить о таком очень редком явлении при вакцинации против кори, как энцефалит, связанный с вакцинным вирусом, то он отмечается исключительно у детей с иммунопатологией, и частота его встречаемости не выше 1 случая на 1 миллион детей. То есть, если мы говорим про статистику, в 1 на 1000 энцефалитов при дикой коревой инфекции, здесь цифры, конечно, несравнимы, потому что то, как будет болеть корью даже практически здоровый ребенок, изначально не знает ни родитель, ни врач. В каком проценте случаев у него могут быть тяжелые осложнения, а в некоторых вариантах даже летальный исход. Ну, также возможным осложнением на вакцинацию, как я уже говорил, является анафилаксия на компоненты, в частности, компоненты, применяемые для очистки вакцины, это антибиотики, такие как канамицин, неомицин, то есть лицам, у которых была аллергическая реакция на них, такая вакцина должна вводиться или под крайним присмотром, или от этой вакцины придется отказываться. И тогда профилактику можно проводить только иммуноглобулином, о чем мы говорили, как о пассивной иммунизации. Соответственно, отечественная вакцина против кори в составе моновакцины коревой или дивакцины кори-паротит разработана не на куриных эмбрионах, а на перепелиных и, соответственно, частично лишена возможности вызывать тяжелые аллергические реакции, связанные с аллергией на белок куриного яйца, хотя в некотором случае аллергологи говорят о перекрестной иммунизации, что у тех, у кого есть аллергия на куриные яйца, также может быть аллергия на перепелины. Но в отношении этого процесса достаточно взглянуть на опыт зарубежных стран, которые исходят из позиции опасности перенесения дикой инфекции с вакцинацией. И в настоящее время принято, что нетяжелые аллергические реакции даже на куриный белок, например, обострение атопического дерматита, не позволяют отказываться от вакцины. И противопоказанием к введению вакцины являются только тяжелые аллергические реакции, такие как тяжелая крапивница или отек квинки или анафилактический шок. Если у человека есть просто поливалентная аллергия или бронхиальная астма, например, или непереносимость кишечная белка куриных яиц, то противопоказанием к вакцинации против кори это не является и быть таковым не может. Охват вакцинации в настоящее время как проблема эпидемиологического характера, она связана во многом даже не с отказом от прививок в нашей стране, а временными медицинскими отводами. То есть, если 30 лет назад врач, который наблюдает ребенка по какой-либо другой патологии, хронического в том числе характера, например, сахарный диабет первого типа, врожденный, или, допустим, тяжелое течение аллергических реакций, бронхиальная астма, или даже перенесение каких-то тяжелых процессов, например, хирургические вмешательства после врожденных пороков развития. Раньше позволяли врачам отводить от вакцинации на год, два, три или даже пять, и нередко мы такие медотводы видели, то при настоящей эпидемиологической обстановке отсутствие профилактических прививок у таких детей является, наоборот, основанием для продолжения распространения инфекции. Более того, у ребенка, например, с бронхиальной астмой или сахарным диабетом сама корь будет протекать гораздо тяжелее. И мы вплотную подходим к проблеме того, что недооценка тяжести кори, она во многом была даже не со стороны родителей, потому что им сравнивать не с чем, а со стороны медицинских работников. Как я уже говорил, в отсутствие частых инфекционных вспышек кори до 2011-2012 года многие педиатры были просто-напросто расслаблены на эту тему. В настоящее время все педиатры, я вас уверяю, знают, что такое кори, и очень ее боятся, особенно внутрибольничных вспышек. Но, к сожалению, это касается только людей, которые корью занимаются, а это педиатры или инфекционисты. Если мы говорим о специалистах узких направлений, например, хирурги, неврологи, иммунологи даже в некоторой степени и прочие узкие специалисты, зачастую они не до конца могут осознавать тяжесть течения кори у своих подопечных, которые находятся под их наблюдением с достаточно тяжелыми диагнозами. Поэтому следует помнить, что вакцинацию и назначает, и проводит исключительно педиатр, а все остальные специалисты могут ему только в этом помогать. Таким образом, несмотря на современные достижения как в области гигиены, так и в области профилактики и надзора за и общественным здоровьем, и индивидуальным здоровьем каждого конкретного человека, проблема кори как инфекции, которая преследует нас не одну тысячу лет, остается крайне актуальной, и мы должны быть настороже. Благодарю за внимание.